Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему в Псковской области стремительно дорожает дизельное топливо? Гаражные кооперативы Саранска выселяют в болото. Коммунальные удобства по Челябинске. 90 лет назад ижевские рабочие восстали против власти большевиков. Это в первой части программы. Во второй – Самара. По какому праву у Нины Темниковой вычитают из пенсии 2000 рублей? Оренбург. Бизнес по-российски. Ростов-на-Дону. Смогут ли велосипедисты сделать город европейским? Село Рождественно. Новая жизнь Набоковского дома. Мордовия. Может ли слепой человек ловить рыбу удочкой? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Псков, Анна Липина.
Беспредел полнейший. Никогда такого не было, чтобы дизтопливо стоило дороже, чем 92-й бензин. Это я работаю водителем уже больше 30 лет, и ни в какие времена такого не было.
Говорит водитель автобуса Борис Кузьмин. Среди регионов Северо-Западного федерального округа самые высокие цены на бензин зафиксированы в Пскове и Петрозаводске. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики в конце июля. Средняя стоимость 92-го бензина в Пскове составляет 25 рублей 80 копеек, дизельного топлива – 26 рублей 50 копеек за литр. Из-за высоких цен на топливо псковский автобусный парк снял по одному или несколько автобусов с некоторых маршрутов. По этой причине уже 3 месяца подряд дорожает проезд, говорят в дирекции псковского автобусного парка.
Так это хуже только и для водителей, и для организации, и для народа. На народе это все сказывается. Из-за чего дорожают эти проездные, из-за чего билеты дорожают? Из-за того, что солярка дорожает. Автобусы в основном все на солярке работают.
Одной из главных причин подорожания топлива в Псковском регионе многие называют соседство с Евросоюзом. К примеру, в соседней Эстонии топливо стоит в 1,5 раза дороже. Каждый раз при пересечении границы водители заправляют полные баки. По закону можно ввозить полный бак плюс 10 литров. Особым спросом на границе пользуется дизельное топливо. На заправках у таможенных пунктов его продают столько же, сколько на заправках по всей области. По объемам продаж дизтоплива Псковская область уже сравнялась с Ленинградской, несмотря на то, что автомобилей здесь в несколько раз меньше.
Таковых у нас около 170 тысяч. Из них около 30 тысяч всего грузовых автомобилей, автобусов, которые заправляются преимущественно дизельным топливом. При этом через территорию Псковской области проходит более 500 000 единиц транзитного автотранспорта.
Говорит начальник Псковской ГИБДД Василий Полуэктов. Эстонские власти исключают риск для страны из-за разницы цен на топливо в России и Эстонии. Между тем, цифры на автозаправках в Псковской области меняются практически раз в неделю в сторону повышения.
Мы живем в условиях рынка, и здесь цены определяют спрос. Этими пользуются наши операторы рынка. Спрос есть, спрос постоянно растет, поэтому рост цен не отпугивает покупателей.
Утверждают представители одной из топливных компаний. Тем временем специалисты говорят, что спрос на бензин не снизится. За последний год автомобилей в стране стало на 20% больше. Примерно настолько же увеличился автопарк и в Псковской области. Большая часть этого транспорта – большегрузные автомобили. На каждом баке вместимостью в сотни литров. Автозаправки на границах для дальнобойщиков – это последняя возможность залить бензин по низкой в сравнении с Евросоюзом цене. На днях антимонопольная служба распространила информацию о том, что 3 крупные топливные компании Псковской области нарушили закон. На нескольких заправках в Островском районе они повысили цену всех видов топлива до одинаковых показателей. По словам руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Владимира Кабышчи, это похоже на картельный сговор.
Вот эта вот статья 11 закона о защите конкуренции, она предусматривает административное наказание в виде оборотного штрафа. это весьма серьезное наказание. То есть все три нарушителя вынуждены будут платить так называемый оборотный штраф. То есть процент от выручки, от оборота по данным продуктам за предыдущий год.
Активный рост цен на топливо в Псковском регионе начался в марте и не останавливается до сих пор. По данным Псковского управления ФАС, в январе средняя стоимость 76-го бензина в регионе составляла 17 рублей. Сейчас уже больше 22 рублей. 92-й бензин в начале года стоил примерно 20 рублей, сейчас около 26 рублей за литр, а дистопливо выросло в цене примерно на 6 рублей за литр. Основной причиной этого специалисты называют рост цен на мировом рынке. Причем Псковская область от этого рынка зависит особенно из-за транзита. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Неспокойно в гаражных кооперативах столицы Мордовии. Это реакция на действия городских властей, которые намерены непременно реализовать некоторые положения генерального плана развития Саранска. На территории города, а именно его центра, появится несколько строений. Новостройки будут возведены, в частности, на площадках, где сейчас расположены гаражные кооперативы. Вот одна из них. Находится она около улиц Васенко, Титова и Терешковой. Пришедшие за своими машинами автомобилисты увидели на воротах гаражей расклеенные объявления такого содержания, цитирую. «Уважаемый владелец гаража, в связи со строительством административного здания Федеральной регистрационной службы ваш гараж подлежит переносу. Просим вас явиться в муниципальное предприятие «Гараж Строй Эксплуатация». В случае вашей неявки ваш гараж будет демонтирован без предварительного уведомления и отправлен на штрафную стоянку». Конец цитаты. Это объявление вызвало возмущение владельцев гаражей.
Есть гаражи, которые вообще нельзя с места трогать, она развалится просто-напросто. Во-первых. Во-вторых, вот нас давят, там объявление пишут, там будто мы должны к такому числу прибыть, или они без нас переведут. Такое никто не имеет права так поступать.
Тем более, что речь идет не о гаражном самострое, а о кооперативе. На установку владельца каждого из 360 гаражей есть соответствующее разрешение, выданное городскими властями. Только власти тогда были совсем другие. Нынешние же намерены действовать в отношении членов кооператива весьма жестко.
Выйдет так, то, что вывезут гараж мой, соседа, другой гараж кинут, а там как хотите, так и делайте.
Вот в связи с этим в кооперативе «Космос» и прошло незапланированное собрание с главным вопросом повестки дня. Что делать?
Если нас носят, они должны предоставить, допустим, место, что выставить. Он меня заверил.
Да, вот заверил. Ваше место, пожалуйста.
Вот место мы вам выставим, значит, а подъехать... Туда нельзя будет. Где машину я буду ставить? На платной стоянке? Кто мне эту платную стоянку будет оплачивать?
В принципе, городские власти выделили территорию для нового размещения гаражей кооператива «Космос». Но то, где именно находится это место, вызывает не меньшее возмущение автовладельцев. В чистом поле, на затапливаемой половодьем пойме, протекающей по Саранску реке Инсар.
Ну, они хотя бы создали там инфраструктуру, хотя бы уложили камни, это шибенка его настелили, подъездные пути подготовили. Всего этого ничего не сделано. Просто людей бросают это в болото.
Но что нам выделили? Чернозем на пойме реки. Все. Поэтому обидно уходить. То, что нас вот так вот обманут, и то, что нам ничего не предоставят, а просто пойму, мы на это не согласны.
Действительно, территория эта совсем не благоустроенная. Иван Никишов из кооператива «Космос» специально свозил меня туда, где ему и его соседям предлагают поставить гараж. Проехали на машине, потом остановились, и дальше пришлось добираться почти километр пешком. Нет никакой дороги по болоту, зато куча мусора. В это место уже с прошлого года стали свозить демонтируемые с других территорий гаражи. Однако нет ни одного, что называется, обжитого.
Свалка гаражей здесь будет и все. Вот, говорю, вот можете даже вот это посмотреть. Это вот уже те гаражи, которые откуда-то свезли. Побросали, вон один гараж вообще на боку лежит. То же самое будет здесь у нас.
В городской администрации говорить на микрофон по ситуации с саранскими гаражами не стали. Только отметили, что существует разработанный генплан Саранска, который даже прошел процедуру публичных слушаний. И все работы по сносу построек в городе, в том числе и гаражей, проводятся в соответствии с этим документом. Что касается вопроса о благоустройстве территории, где планируется размещать перенесенные гаражи, в муниципальном предприятии «Гаражстройэксплуатация» ответили, что это дело самих автомобилистов и владельцев гаражей. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Людмила Ивановна Матаева на своем веку насмотрелась на многое. Ей не привыкать жить в 11-метровой комнате вместе с престарелой матерью и взрослым сыном. Она знает, каково годами обходиться без души и ванной, и совершенно не удивляется тому, что ее матери, вдове фронтовика, власти решили улучшить жилищные условия в день, когда женщине исполнилось 100 лет, примерно за 2 недели до смерти. Но обо всем по порядку, рассказывает Людмила Матаева.
То, что нам нет где мыться с 2002 года, мы обращались во все инстанции, и к депутатам, и в администрацию нашего района. Нам отвечали одно: устанавливайте ванну за свой счет. Администратор нашего района дала письменное такое заключение. Ну, кто имеет возможность, устанавливает, конечно, за свой счет, потому что выхода нету, мыться людям надо где-то. Но я не имею такой возможности. И поэтому до сегодняшнего дня я вообще, можно сказать, в декабре у меня была чесотка. Не было здоровья ходить в баню, я не могла мыться. Сейчас баню закрыли в нашем районе, куда я ходила. Бассейн закрыт, мыться совершенно негде. Моем в тазике на полу. Естественно, у нас пол-то и гниет от того, что с 2002 года мы на полу, можно сказать, моемся. И пол не меняют, и окна прошу поменять рамы. В результате отключения отопления рамы перекосились, стекла полопались, тоже не хотят менять.
Людмила Ивановна с конца 60-х годов живет в крохотной комнатке общежития. В середине 80-х, когда у нее родился сын, она забрала к себе из деревни свою к тому времени овдовевшую мать. С тех пор они втроем жили на 11,5 квадратных метрах. Несколько лет назад здание передали в жилой фонд. Сейчас у жильцов нет ни малейшей возможности совершать гигиенические процедуры. Раньше они мылись в душе, который находился в подвале. Но после того, как дом перестал быть общежитием, за подвалом никто не смотрел, и он превратился в пристанище бездомных. Сейчас на нем висит замок. А вот что Людмила Ивановна рассказывает о том, как на столетний юбилей ее матери, вдовы ветерана, власти решили сделать подарок, выделить социальное жилье в бараке.
Дом-барак, можно сказать, под снос. Это вдове, это участника войны, это в канун-то 60-летия и в канун столетия моей матери выделить в бараке под снос без права на прописку. И если после смерти матери я должна вернуться, было оговорено, что я вернусь в свою вот эту конуру. Я им ответила, лучше бы катафалку заказали к столетию, чем такое улучшение жилья.
От квартиры в бараке семья отказалась. Тогда власти выделили квартиру поприличнее, но старушка не дождалась переезда, умерла. Ее дочь стоит в очереди на жилье с 80-х. Очередь движется со скоростью 1 человек в год. Людмила Матаева сейчас в ней 21-я.
С 87-го года стою на улучшении жилищных условий, и никаких результатов. В год продвигается очередь на 1 человека, несмотря на то, что дома строятся как грибы. Я перед выборами обращалась к президенту по телефону и сказала, для кого эта программа «Доступное жилье», кто эту программу придумал, для богатых, но никак не для нас, никак не для нас, если очередь продвигается в год на 1 человека. Это значит очередная пыль, брошенная в глаза народа. Обращалась к Юревичу последний раз, просила выделить социальное жилье. Но ответ был таков, что условия наши нормальные, можно так жить. Нет основания вне очереди выделить жилье.
Условия действительно не такие уж плохие. Подумаешь, зимой в морозы неделю не было отопления, которое, кстати, включают только в ноябре. Не беда и то, что в подвале круглый год стоит горячая вода, отчего зимой в подъезде ледяной аттракцион. Пережить можно и клопов, и блох, и даже крыс. Чиновники в курсе, но их этим не проймешь.
Обращалась к любимому, начальник ЖКХ города. Я сама с ним разговаривала, была у него в кабинете. Он мне тоже сказал, устанавливайте за свой счет. И письменный ответ пришел тоже такой. такого же содержания, что за свой счет устанавливаете, или же покупайте новое жилье. Я ему сказала, что мы с взводом женским придем к вам домой мыться. Он пообещал вызвать наряд милиции. Я говорю, милиция это нам помоет спинки, потому что потерет, потому что милиция это предоставляет даже заключенным раз в неделю мыться. А мы не имеем такой возможности, хотя платим коммунальные услуги.
Людмила Ивановна и ее соседи куда только не обращались. Им обещали дать письменный ответ относительно того, когда в доме сделают капитальный ремонт и что именно он будет в себя включать. Прошло 3 месяца, но управляющая компания молчит.
Я дочь участника войны. Мать моя была вдова участника войны. Но я ее мыла в тазике на полу, и пол не меняют мне, потому что я лила якобы специально воду на пол. Но в тазике и мать мыть старуху столетнюю на полу. И не позволю, чтобы сын меня точно так же мыл в тазике на полу. Буду, пока ноги ходят, пока голова соображает, буду добиваться. Москва не поможет, новый президент не поможет. У меня портрет Путина висит, присланный матери на 100-летний юбилей. В комнате висит. Вроде бы как-то и неудобно на полу-то перед этим портретом мыться. А буду обращаться в Организацию Объединенных Наций. Но выхода-то потому что уже нету.
Сейчас Людмила Ивановна моется, стоя в тазике под душем, подключенным к кухонному крану. А некоторые обитатели этого дома, престарелые женщины за 80, и вовсе не моются годами. Просто негде. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 8 августа Ижевск отметил 90 лет со дня начала антибольшевистского восстания, поднятого ижевцами в августе 1918 года. Советская историография вообще не упоминала об этом событии. Только в 90-х годах появились первые исследования историков, но печать мятежа, то есть незаконного противоборства с легитимной властью, на нем так и осталась, что в литературе, что на стендах музейной экспозиции. Хотя, по мнению моих собеседников, активистов общественной организации за увековечение памяти участников Ижевского восстания, основной движущей силой восстания были как раз-таки легитимно избранные российским населением члены учредительного собрания, разогнанного большевиками в начале 18 года. Твердой поддержки у большевиков в Ижевске не было, а настроение местных жителей складывалось не в их пользу. О причинах, приведших к восстанию, Евгений Кузнецов, врач по профессии, краевед по призванию.
Были обложены налогами, коммунальными платежами жители города Ижевска, рабочие, которые до этого ни с какого дома никаких податей не платили. Я впервые столкнулся с термином «коммунальный террор». Все четко понимали, что здесь жизнь меняется, и меняется далеко не в лучшую сторону. И все это вместе в одном котле. Потеря работы, изменение условий жизни, изменение городских порядков и попытки изменить психологию ижевских рабочих, они как раз привели к активному неприятию этой власти.
Непосредственным сигналом к захвату рабочими здания Ижевского совета и арсенала послужил митинг, который большевики собрали в ночь на 8 августа, сразу после того, как им стало известно о падении Казани, рассказывает Василий Крюков, депутат Ижевской городской думы и большой энтузиаст восстановления исторической справедливости. Мы с ним находимся как раз возле восстановленного в прошлом году Михайловского собора, то есть на месте тех событий.
В Ижевске была объявлена мобилизация. Среди ночи 7 августа прозвучал заводской гудок, все городское население пришло вот на эту площадь рядом с Михайловским собором, это самая высокая точка в городе. При свете факелов состоялся общегородской ночной митинг, на котором была объявлена полная мобилизация 20 призывных возрастов. Все обязаны были явиться на следующий день для отправки в Сарапул.
На утро восставшими была взята проверочная мастерская, где находилось до 7000 готовых к отправке винтовок. Но совет не дремал. Он располагался в здании офицерского собрания. Я включила микрофон рядом с ним, на площади, которая сейчас носит название Ижевских оружейников. Западный фасад офицерского собрания давлеет над расположенной в низине заводской территорией. Рассказ продолжает Евгений Кузнецов.
В западном фасаде был установлен пулемет. Здесь очень удобная точка, с которой можно было простреливать всю набережную пруда и большую часть территории завода. Был предпринят обходной маневр. Основные силы ижевцев вышли с такого ракурса, который не позволял против них эффективно сражаться. Понимая, что силы не равны и что они проиграют, часть большевиков разбежалась и укрылась в арсенале. Во-вторых, была увезена городская казна, которая тоже находилась в этом здании.
В 150 метрах от офицерского собрания расположен генеральский дом. Собственно, резиденция заводского начальства, построенная еще при первом начальнике казенного завода Андрее Федоровиче Дерябине в начале 19 века. До восстания ижевцев и после его поражения здесь располагалась ЧК, а в краткий момент взятия Ижевска колчаковскими войсками – контрразведка белых. Сейчас мы стоим с моими собеседниками возле этого здания. Речь о терроре. Да, красных не без основания обвиняли в терроре, но и повстанцы казнили своих противников. Вот что на это ответил доктор Кузнецов.
Под террором надо понимать массовые, юридически необоснованные убийства населения. Так вот, массовых, юридически необоснованных убийств населения у ЧК была масса. Союз фронтовиков – это жители Ижевска, ушедшие на военную службу во время Первой мировой войны и вернувшиеся обратно в свой город. Это люди чести были, и они террор не начинали.
Гибель же руководителя Ижевского совета Ивана Пастухова мои собеседники связывают не с политикой, а с пропажей 13 миллионов рублей городской казны, которую Пастухов распорядился вывести из города. Эти две подводы с золотом канули безвозвратно в пучине гражданской войны. Ровно 100 дней Ижевск был в руках так называемого прикомуча, прикамского комитета членов учредительного собрания. И поражение его было неизбежным следствием поражения белого движения в целом. Последний пункт нашего нынешнего путешествия по местам боевой славы ижевцев – Пироговские высоты. Собственно, нынешняя южная окраина города, где 7 ноября дивизия под командованием Азина одержала тяжелую победу над ижевскими рабочими. Ижевцы шли на окопы красных так точно, как это показано в знаменитой сцене психической атаки в фильме братьев Васильевых «Чапаев».
Движущим мотивом, побуждавшим людей идти в психические атаки, как правило, было отсутствие боеприпасов. И использовалась достаточно средневековая тактика, то есть люди сознательно первые ряды шли на смерть, авось пронесет, первые ряды выступали в роли движущегося живого щита, который выкашивался пулеметным огнем. Это было необходимо, чтобы дать возможность следующим плотным этим колоннам добежать до окопов и войти в непосредственно физическое соприкосновение с неприятелем. А дальше наступал всем известный ижевский штыковой удар. Почему ижевцев и считали очень жестокими людьми? Потому что против ижевского штыкового удара мало кто выдерживал.
А уже 8 ноября начался массовый террор.
На следующий день после взятия Ижевска Азиным на Михайловской площади было расстреляно из пулеметов от 400 до 800 человек. В течение нескольких дней тела находились на этой площади, они были сложены в штабеля.
Последнее открытие общественников-краеведов – место захоронения жертв массовых расстрелов, обнаруженные с помощью ученых-физиков методом электромагнитной локации. Здесь, на левом крутом берегу речки Подборинки, они намереваются со временем возвести часовню в память о тех событиях. Исследователи называют цифру 35-40 тысяч. Примерно столько коренных жителей Ижевска после поражения восстания ушли с отступающими войсками армии адмирала Колчака. Этот исход закончился для горстки ижевцев на побережье Тихого океана, Сан-Франциско. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузинские войска нанесли новые удары под Схинвали, сообщают российские СМИ. По их данным, был открыт огонь из артиллерии, танков и установок «Град». Южно-осетинские власти заявляют по меньшей мере о 6 мирных жителей, погибших за минувшую ночь, и о сотнях жертв за последние дни. В окрестностях города, как утверждается, идут бои между грузинскими и российскими войсками. За ночь Россия перебросила в Южную Осетию танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения при поддержке авиации. Туда же направляется спецназ. По данным Москвы, в боях у Цхинвали погибли 15 российских миротворцев, 70 были ранены. Грузинские власти заявили, что российская авиация нанесла удары по разным районам страны. Сообщается о жертвах. В Грузии началась всеобщая мобилизация. Власти намерены объявить военное положение. Россия ввела войска в Южной Осетии после того, как грузинские силы атаковали Цхинвали, как утверждается, в ответ на обстрелы с южно-осетинской стороны. Совет Безопасности ООН вновь не смог принять решение по ситуации в Южной Осетии. Консультации будут продолжены сегодня. В пятницу на заседании Совета представитель Грузии в ООН обвинил Россию в заранее подготовленном вторжении. Российский представитель, в свою очередь, утверждал, что грузинские силы умышленно наносят удары по российским миротворцам в Южной Осетии и ведут в самопровозглашенной республике этнические чистки. Соединенные Штаты, государства Европейского Союза и многие другие страны призвали к немедленному прекращению огня. Вашингтон настаивает, чтобы Россия прекратила бомбардировки грузинской территории и вывела оттуда войска. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Из пенсии самарской пенсионерки Нины Темниковой по решению суда уже почти год вычитается 2000 рублей. Причем пенсионерка не получила из суда никаких документов о законности такого взыскания. История началась в 1995 году, когда пенсионерка обратилась в мэрию с просьбой начислить ей субсидию по квартплате, рассказывает Нина Темникова.
95-го года меня лишили субсидий. В 95-м году же началось повышение квартплаты с января месяца. В феврале месяце обратилась я, потому что в январе ничего не было известно, и мне субсидии не дали и довели до июня месяца. В июне я пришла опять с документами, меня не вызвали по телефону. С июля хотели мне оформлять. Я, естественно, возразила, заставили написать заявление. А когда вызвали в июле, мне не дали, а обязали полностью за свой счет, еще пени накрутили мне. Я не стала платить за первый квартал. Но если бы пени, да не пени, я, может, бы заплатила. А тут, в наглую.
После множества судебных разбирательств с 2000 года пенсионерки начислили субсидию. С февраля 2004 года Нина Темникова не платит квартплату, протестуя против снятия льгот совместно проживающих с ней в квартире.
В суде мне отказали. Судебное решение, в общем, там не поймешь, что к чему. Они подали на меня в суд об удержании с меня этих долгов, так называемых. В ноябре месяце прошлого года я получаю от судебных приставов постановление о возбуждении исполнительного производства по анонимному судебному приказу. Мне ничего не присылали. Кто судья, я не знаю. Предложили погасить задолженность. 37 тысяч. Где я такие деньги? Потом незаконно все это. И вдруг с января месяца не получаю половины пенсии. Никакого документа. Неизвестно кто что. Куда деньги мои деваются. Никакого доказательства у меня нет, что с меня за что, чего. Все, погашение квартплаты. Я ничего не имею. И так уже по июль месяц с меня 50% удерживают.
Сейчас по решению анонимного суда половина пенсии пенсионерки вычитается в счет долга по квартплате. Нина Темникова не согласна с таким решением суда и намерена его опротестовывать. Однако на все обращения Нины Темниковой и прокуратура, и милиция отвечают отказом.
Мне прибавили число проживающих. У меня там заявление есть, подписанные соседями, что я проживаю одна. Они мне ставят сейчас 5 человек по числу прописанных, хотя со мной они не проживают. По вопросу незаконного судебного постановления я обращалась в милицию. Там они отказали в связи с отсутствием состава преступления. Я обращалась в прокуратуру, в областную. Но областная прокуратура, конечно, пошла по ступенькам вниз, до городской, городская и в Ленинскую. Но Ленинский суд считает, что с пенсии никак, согласно Гражданского кодекса, в соответствии с которым они не имеют права с меня снимать пенсии. А там она пишет в письме, что как доход, считает доходом пенсию.
Правозащитник Александр Лашманкин, защищающий интересы пенсионерки, говорит, что суд, постановивший вычитать половину из без того маленькой пенсии Нины Темниковой, нарушает права человека.
Я думаю, что происходит это анонимно в целях того, чтобы она не могла обжаловать действия суда, для того, чтобы все-таки наказать ее за то, что она осмеливается защищать свои права. сознательная такая вот, сознательная политика по удушению людей, которые осмеливаются отстаивать свои права в России. Явное нарушение прав человека в данном случае, потому что с нее взимают половину пенсии, в результате у нее остается денег меньше, чем официальный уровень прожиточного минимума по Самарской области. Как она существует на эти деньги, непонятно. Не говоря уже о том, что в принципе услуги, которые оказывают жилищно-коммунальные органы, сейчас управляющие компании, они очень низкого качества. Не соблюдаются строительные правила и нормы, правила эксплуатации жилья. Если все вот грамотно пересчитать, то получится, что на самом деле не граждане должны выплачивать за эти услуги, а гражданам государство ежемесячно должно переводить деньги на их лицевые счета за тот убыток и ущерб, который оно наносит несоблюдением этих норм. Но граждане как-то у нас послушные, покорные, они, значит, несут денежки, лишь бы их из квартиры не выгнали.
Истории о том, как суд лишил самарскую пенсионерку половины пенсии, заинтересовались правозащитники из Нижегородского правозащитного союза. Правозащитники намерены отстаивать интересы пенсионерки Нины Темниковой в Международном суде по защите прав человека в Страсбурге. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Что такое бизнес по-оренбургски? Это нервы круглосуточные, вечные очереди, куча бумаг.
Вот так оценивает положение малого бизнеса в Оренбурге предприниматель Наталья Сафонова. Вместе с мужем Виктором частным бизнесом она занимается 3 года. По образованию Наталья – преподаватель музыки и психолог. Виктор – авиатор. Ей 29, ему 34. Вот-вот родится их первенец. Родители уверены, что новое поколение будет знать о бизнесе все. А пока Сафонова учится на собственных ошибках. Вот Наталья, например, вздыхает.
Если бы я начинала, когда мне было 18 лет, и я возила нижнее белье, я сразу бы открыла себе магазин. Я бы, наверное, ездила сейчас на Лексусе.
Виктору тоже сначала казалось, что поставка и продажа окон и дверей не женских рук дело. Потом понял, частный бизнес чужих не любит.
2-й год уже занялись вместе. Всю свою энергию пустили как бы в одно русло. И немножко стало как бы получаться, продвигаться.
Мы не видимся практически друг с другом. Да. Мы видимся утром в 9 утра и в 9 часов вечера дома.
С стороны это как бы удобно, а с другой стороны вечером, находясь дома, не отдыхаешь, обсуждаешь работу.
Говорит Виктор Сафонов. Причем и обсуждение рабочего дня, и его планирование иногда проходят бурно.
В основном я уступаю, но я потом все равно свою точку зрения докажу. И...
Ну что ты сейчас вот начинаешь, да? Вот, просто когда я пришла вместе с ним и начала заниматься этим бизнесом, как говорится, мы разделегировали отношения. У нас 2 направления. У нас розничные и, как говорится, внутренние оптовые. Вот оптовые занимаются полностью он, розничные занимаюсь я. Если бы мы не разделегировали отношения, мы перебивали друг друга, наверное, через 1-1.5 месяца. Да?
Да, да.
Строительный бизнес сегодня выгоден, считают молодые оренбургские предприниматели. Нужно только поднимать собственное производство. Минимальный шаг в этом направлении сделан. Есть цех по изготовлению дверей. Для дальнейшего развития требуются большие капиталовложения. Только где и как их взять, рассуждает Виктор Сафонов.
Начальный капитал взять фактически, честно, невозможно.
Ну, если только на следующий год. Капиталу уложимся.
Может, на следующий год страна созреет, что будут давать без залога имущество. Залог составляет в 2 раза больше, чем берешь денег. Помощь малому бизнесу – это так, это воздух. То есть, как пинают из стороны в сторону. Может, там где-то в Москве там показывают по телевизору каким-то ребятам под бизнес-план, там дали денег. У нас, по-моему, только ребятам дают под бизнес-план, у которых папа, мама сидят в администрации. Им бизнес-план дают.
В итоге, чтобы взять денег и заработать, как говорит Виктор, приходится выкруживаться.
1-й год фактически бедствовали. Аренда очень большая. Единственное, я до сих пор не пойму, почему мы арендуем и платим налоги, и с наших денег, которые мы платим за аренду, еще берутся налоги, получается, мы платим двойные налоги. А арендаторы, как хотят, такие цены и ставят. То есть 900 рублей, 1000 рублей квадратный метр, там 500 рублей, там, ой, 500 рублей уже давно и нету, там 2000, 3000. Производственные площадя цена составляет от 50 до 150 рублей за квадратный метр. А коммерческие площади соответствуют 900 рублей. Разница очень большая, а оплата у них идет одинаковая. То есть за коммунальные, за все то есть, идет одинаково. То есть, и, соответственно, мы кормим людей, которые ничего не производят. Ну, просто дармоеды.
Так что арендодатели Виктор Сафонов искренне называет клещами на малом бизнесе. подобным вредителям он еще относит и рекламное агентство.
Реклама – двигатель торговли. Кто должен регламентировать цены на эту рекламу? Если элементарно в газету дать объявление, стоит минимум 7 тысяч. 7 тысяч, оно фактически, если не сезон, тебя не отбивает ни по какой-то статье. Так получается имиджевая реклама.
Телевидение – это еще дороже. Баннеры, сканеры.
Если добавить сюда налоги, производственные затраты, заработную плату, то получается, что на каждый заработанный рубль 95 копеек расходов. При этом Наталья Сафонова всю документацию ведет согласно букве закона.
Сотрудников стараешься оформить по-правильному, особенно продавцов, потому что они материально ответственные люди. И, во-первых, они связаны с деньгами. Деньги-то твои, собственно, заложены. А потом еще с них берешь подоходный налог, который надо перечислять в государство. 5 тысяч поставишь, минус налог, там на руки получается мелочи, жизнь. Больше зарплат ставить невыгодно, потому что налог будет больше. И зачем платить такие вообще деньги? И раздражает столько отчетности. Оформляешь продавца, 10 дней бегаешь по инстанциям.
Кстати, бумаги по всем инстанциям эта беременная на 9-м месяце женщина развозит на машине самостоятельно. И без очереди ее нигде никто не пускает.
Хотя хочется ужасно отдыхать, спать.
Не мы такие глупые. Пока тянут кредиты, то есть тянут аренды. Не до этого. А как делают? У нас очень многие коммерсанты, то есть за счет поставщиков отдыхать и ездят. Пока мы себе не можем такого позволить, может, слишком честные пока.
Планируем на следующий год.
А еще Виктор и Наталья Сафонова планируют, что их дело продолжат дети. Главное уже сегодня выбрать им правильное образование. Впрочем, как оптимистично говорят ребята, к моменту получения их первенцем диплома Сафоновы станут известными предпринимателями и перейдут в крупный бизнес. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Ростовские велосипедисты вот уже второй год пытаются ни много ни мало изменить имидж города, приблизить его к европейскому уровню. Пока еще не все получилось из того, что задумано, но молодые люди отступать не намерены. Рассказывает студентка одного из ростовских вузов Екатерина Коныгина.
Если посмотреть, у нас каждый год количество машин увеличивается. И, в принципе, для автомобилистов что-то делается. То есть какие-то дополнительные места для парковки, закрытые гаражи, там несколько уровней, подземные гаражи и так далее. И даже если открывается большой супермаркет, в первую очередь владельцы этого супермаркета заботятся о том, чтобы клиенты могли поставить машину и спокойно пойти закупиться. А в то же самое время в городе увеличивается количество и велосипедистов. То есть каждый год и становится, ну, скажем, в 2 раза больше, чем было в предыдущем. И ничего для них не делается. В Ростове, вот если посмотреть глазами велосипедиста, ну, практически в любом районе припарковаться очень сложно, потому что всегда есть опасность того, что твой велосипед раскурочат, там что-нибудь утащат, снимут, испортят, и элементарно просто негде его пристегнуть. То есть, если велосипеды и где-то ставят, то это, скорее всего, места не предназначены. То есть, может быть, это решетка около дороги, или какой-то одинокий там столб-фонарь возле банка, и все. Это может быть столб, это может быть маленькое дерево, но если это дерево, то это получается, ты залезаешь на газон. А это уже некрасиво и лишний повод для ссор с окружающими.
О том, как ездил на учебу на велосипеде, вспоминает аспирант Южного федерального университета Максим Гридин.
Договорился в гардеробе ставить. У нас гардероб близко от входа. Просто заводил велосипед туда. Но когда грязно, это не получалось. Под лестницей, ну, разными способами. Я даже слышал, что мне якобы декан это разрешил. Хотя с самим деканом я не разговаривал. После того, как я закончил, я слышал, что еще кто-то ездит на велосипеде на химпак. Ездил, ну, не каждый день, конечно. Но когда позволяла погода, спокойно выезжал. И добирался быстрее, чем на автобусе. Заодно зарядка утренняя. Про велодорожки я слышал только один миф, что якобы есть велодорожки на Нагибино. Я ее не видел там. То есть, может, я просто не знаю, как они должны выглядеть. Но в остальном нигде, ни в каких местах велодорожки я не видел. Велостоянки, ну, оборудуются ими в основном спортивные магазины. И то это обычное крепление для велосипедов, они выносят наружу. Не дают возможность прикалывать. Еще, по-моему, на Мехмате сделали велостоянку. Тоже поспособствовал кто-то из велосипедистов через знакомых как-то. И, ну, там просто много людей ездит учиться на велосипедах. Еще то, что факультет большой, пошли навстречу. На журфаке, по-моему, пытались, больше нигде.
Максим пояснил, почему он уже много лет не расстается с двухколесным железным другом.
Изначально это была свобода передвижения. То есть я могу в течение максимум получаса оказаться в любой точке города. Ну, естественно, меньше ближе, меньше. Потом постепенно, ну, просто такой спортивный интерес, фан, так называемый. То есть это уже движение по улицам, по таким траекториям, по которым автомобиль не может проехать. То есть дворы, скорость, люди, ну, такой адреналин небольшой. Ну, потом постепенно так выбрал для себя вот триал. То есть остепенился, стал, ну, это спорт уже такой узконаправленный. То есть именно уже тренировки пошли. Но это не сразу, это спустя где-то лет 5. То есть я знаю людей, которые пробуют и очень даже легко вливаются. Десятки, может даже, ну, сотни лично не знаю, но десятки людей знаю, которые вот, ну, как при мне начали и не бросили, им это понравилось. Ну, отсюда вывод, статистика показывает, что люди втягиваются, вливаются.
В прошлом году на одном из региональных велофорумов в интернете и родилась идея помочь Ростову вырасти из давно уже ставших короткими и тесными детских штанишек южнороссийского города и побыстрее стать по-европейски комфортным для своих жителей. Естественно, что без участия властей сделать это невозможно. А что же могут сами велосипедисты? Продолжает Екатерина Коныгина.
Сами велосипедисты могут обращаться к журналистам, чаще заявлять о себе, о своих нуждах. Потому что мы являемся такими же членами общества, как и не велосипедисты. И велосипедисты могут говорить о том, что им нужно. Нам действительно нужны велостоянки. Потому что если вы хотите, чтобы в городе, по крайней мере, не так быстро увеличивалось количество машин, чтобы в городе еще было чем дышать, чтобы наши дети видели хороший пример перед глазами, то нужно сделать хотя бы минимальные какие-то условия для того, чтобы поддерживать вот эту связь со спортом. Нужны специальные площадки для того, чтобы экстремальные велосипедисты тоже могли заниматься. Причем не где-нибудь за городом, там, на левом берегу, да, или на Грибном канале, или на Северном, на Военвиде, а действительно в центре. Ну, мы понимаем, что есть исторический центр, который очень сложно перекроить и перестроить. Но государство, оно же создано для того, чтобы заботиться о жителях, о населении. Ну, пускай хотя бы вот так эта забота выражается.
Для того, чтобы многочисленные обращения в мэрию и другие ответственные организации были замечены, ростовские велосипедисты организовали уже несколько публичных акций и намерены проводить их впредь. Они планируют, например, проехать по Большой Садовой, главной ростовской улице, и провести митинг у здания областной администрации. Может быть, после этого власти обратят внимание на их проблемы. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире «Рождественно» Татьяна Вольская. При всей красоте реки Оредиш, красных глиняных берегов, окрестных поселков, среди которых такие известные, как Сиверский или Вырица, вряд ли где-нибудь еще можно найти такой вид, как в «Рождественно». Большой белый дом с колоннами, как бы взлетевший на высокий берег, чтобы посмотреть на Красную Церковь, стоящую на другом берегу. Именно этот дом был когда-то завещан Владимиру Набокову, так и не успевшему здесь пожить по причине грянувшей революции. В советские годы дом чудом уцелел. Много чего здесь было. И колхозная контора, и пионерский лагерь. Потом энтузиасты стали возрождать его уже как дворянскую усадьбу. Потом дом горел, потом его снова восстанавливали по крупицам. Теперь здесь музей, но обгорелые колонны видны и сегодня, потому что музейные работники стремятся сохранить каждую родную доску старого дома. Проблемы здесь, в общем, обычные для каждого музея такого рода, говорит директор музея усадьбы «Рождественно» Ирина Авикайнин.
Мы проводим реставрацию, нехватка средств. Но, несмотря на это, музей живет, работает. Посетители к нам, слава богу, приезжают в достаточном для нас количестве. Потому что штаты музея невелики, и, в принципе, мы работаем на пределе сейчас, что очень радует. Также мы проводим много мероприятий. Музей-усадьба живет такой обычной усадебной жизнью. Из летних событий, конечно, у нас областной пушкинский праздник, который традиционно проводится и на нашей площадке. Такое традиционное мероприятие. Иванов день совместно с храмом Рождества Пресвятой Богородицы проводим этот праздник. После службы крестный ход проходит по нашему парку, происходит освящение источника, ну и потом праздничные концерты, чаепития в усадьбе.
А как обстоят дела с реставрацией? Ведь дом столько лет стоял в лесах.
Ситуация немножко изменилась с нашей реставрационной бригадой. Если до этого бригада состояла из местных жителей, возглавлял ее Александр Александрович Семочкин, что последние 2 года мы работаем по системе тендеров. Приезжает бригада, осваивает выделенные средства, то есть определенный объем работы уезжает. Поэтому, как вы видите, лесов у нас сейчас не стоит, хотя фасады не доделаны до конца.
А это обгорелая колонна?
Это своя родная колонна. Пока вот мы ее оставили в таком виде, может быть, потом мы ее также обошьем, как остальные. Здесь и колонны, и капителька, все это свои родные. Остальные все колонны на всех фасадах новые, сделаны по той же технологии, местными мастерами. Конечно, хочется как можно быстрее закончить реставрацию усадьбы. И еще для нас сейчас большая проблема. Нам хочется привести в порядок усадебный парк, огородить его. Все-таки 16 гектар – это достаточно большая территория. Как-то обозначить его границы нужно уже сейчас.
А потом будет туда не попасть уже?
Нет, слава богу, никаких проблем с тем попасть, чтобы передать его в музей, этого нет. Но когда нет границ, мы не можем даже тем, кто нарушает какие-то наши правила, что-то сказать. Они говорят, а где здесь? Это написано. Почему нельзя костер жечь, почему нельзя на машине проехать?
Что проблема и правда актуальна, я убедилась воочию. Когда я пришла, милиционеры как раз разбирались с гранатой, подложенной в дупло дерева около дома. Потом оказалось, что это муляж. То есть нельзя сказать, чтобы всю местную молодежь дисциплинировала и облагораживала присутствие Набоковской усадьбы. Но некоторые юноши и девушки с детства пленены ею. Дмитрий закончил первый курс Ленинградского областного института экономики и финансов. Летом он водит здесь экскурсии. Почему он выбрал именно такой вид летних заработков?
Ну, во-первых, потому что я здесь родился, мне очень нравится мое село, мне очень интересна его история. Еще в школе я пришел сюда, чтобы поработать в этом музее, и так и остался, собственно, каждое лето уже 3 года сюда прихожу. Это место так привлекало людей практически во все века, уже после того, как эти земли стали действительно русскими. Очень красивое все здесь, но, к сожалению, осталось лишь немного из того, что могло бы сохраниться. И то, что еще осталось, все равно оно разрушается.
Юля тоже закончила первый курс Ленинградского областного государственного университета имени Пушкина.
Я учусь социального педагога и психолога, и работаю здесь 3-й год, и мне интересно общение с людьми. Здесь очень хорошие люди приходят, и сам процесс работы нравится. Ведешь экскурсии, и потом что-то еще читаешь и пишешь, и что-то еще новое узнаешь, что-то добавляешь, и такое ощущение интересное, что ты рассказываешь, и им хорошо, и тебе подъем душевный.
А вот и посетитель Леонид Виноградов.
История этого дома. Все время проезжаешь и видишь, какое место потрясающее. И как здорово вообще это все построено. И как он сгорел. Жалко, конечно. Но это могло бы все процветать. Мне кажется, что государство недостаточно уделяет внимания этому музею. Потому что он просто нищенствует. Здесь же богатейшее такое место. Можно было бы как здорово все сделать. Обидно.
Мечтает об обновлении парка и Дмитрий, чтобы там появилось много нового.
Беседки, скамейки, как все было при последних хозяевах. Даже существовало уже такое выражение, что парк без беседки, что человек без души.
А вот сторож Галина Фирсова, которую я застала в подвале за игрой в домино, предпочитает сравнивать сегодняшний день с прежним запустением, и потому нынешним состоянием усадьбы довольна.
По сравнению, что было, и кассы здесь делаются, и внизу делается, на улице, погляди, сараи покрасились, и туалеты сделались, и к ним закрываются. Нет, а рабочих-то сейчас остался один человек, который все делает. И вот, который электрик. Ну, конечно, страшновато, что летом очень много молодежи. И вся она здесь. Вот я полночи хожу по музею, чтобы тишина, боишься, как бы кто чего. А они бы что схулиганить, что бы разбить, где бы что залезть.
Но все это не мешает директору Ирине Авеканин мечтать о возрождении усадебной жизни, устраивать концерты и даже задумывать балы.
Ну, в усадьбе должен быть бал. Зал у нас есть. 7 ноября мы отмечаем каждый год день рождения музея. Может быть, в этом сезоне откроем это вот таким балом, пригласим студии бальных танцев.
А кто будет гостями бала?
Главными гостями будут наши участники, рождественская студия бального танца «Снежинка». Прежде всего, мы все-таки должны давать дорогу для своих.
Уходя, я заглянула в этот зал с черно-белым шахматным полом и галереей для музыкантов. И, честно говоря, даже слегка позавидовала гостям будущего бала. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Рождественна.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Увлечение рыбалкой становится все более популярным у жителей Мордовии. Популярность этого отсутствия крупных рыбных производств объясняется не профессиональным занятием, а сугубо любительским интересом для удовольствия. Озера и реки республики стали чище, в них стало водиться больше рыбы. Как результат, все большее число жителей Мордовии стало увлекаться рыболовством. Проводятся и соревнования, участвуют в них от мала до велика, а также женщины. Их немало в числе любителей рыбной ловли. В этом году в программе соревновательного сезона новый чемпионат. Провели его в первый раз участники – инвалиды по зрению. Организатором соревнований стали Республиканское общество охотников и рыболовов и региональное отделение Всероссийского общества слепых. Участники соревнований, которые проводились на пруду лагеря «Корчагинец» в пригороде Саранска, приехали со всех районов Мордовии. Снасти использовали в основном необычные, наиболее популярные с колокольчиком на конце удилища, перезвон которого означает поклевку. Однако некоторые из рыболовов считают, что это отпугивает рыбу, и весьма скептически относились к своим соседям, кто как раз и использовал колокольчик. Впрочем, вместо колокольчиков можно было пользоваться услугами ассистентов, которые, сидя на берегу, подсказывали «клюет, тяни, вываживай», ну и с очком помогали работать. Иван Моторин увлекается рыбалкой добрых 30 лет. Регулярно ездит в Астрахань на Волгу. Не расстался с увлечением и тогда, когда после тяжелой болезни стал терять зрение. Именно он в числе фаворитов соревнований, и он поймал первого карпа.
Бывает, на кукурузу берет. Зависит от времени. Нет. Когда давление высокое, оно лучше берет. Когда низкое давление, оно плохо берет рыбу. А в основном на кукурузу, на перловку.
Вообще вопрос, на что ловить, стоял очень остро.
На кукурузу плохо. Не знаешь, потом кукурузы или нет. Червяк надо.
По итогам первых в истории Мордовии соревнований по рыбной ловле среди инвалидов по зрению, абсолютно все участники получили подарки, памятные призы и грамоты. Но не это главное, считает организатор соревнований, представитель регионального отделения общества слепых Николай Иневаткин.
Главная цель – это общение инвалидов между собой, и также, можно сказать, это адаптация к среде внешней, как инвалид себя поведет, и какие у него есть навыки.
А навыков хоть отбавляй. Это показали результаты соревнований. Победителем стал представитель города Ковылкино. Здесь протекает река Мокша, крупнейшая в Мордовии, так что его победа была предсказуема. Опыт большой. Улов 2,5 килограмма. Такое не каждому зрячему рыбаку по силам. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
The Iranian regime must understand
Al-Qaeda is at now seems.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских сел.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».